Друзья мои, когда-то была такая группа, да и сейчас, наверное, есть «Спасение». И вот они с разными выступали турами, концертами, мы бы сказали сегодня. Ну, лучше, наверное, евангелизациями, потому что у них была цель обратить людей к Иисусу Христу, чтобы люди покаялись. И вот один из таких туров проходил в Германии. Когда они там были, они увидели, что люди, которые присыщены в особенности жизнью в западном мире, ну какой им еще Бог? Ну куда им еще вот веровать в Иисуса Христа? И они, музыканты этой группы, они написали песню такую, может быть, вы и слышали эту песню. «Как говорить с толпой, толпой глухонемой?» Там есть такие слова. «Толпой слепорожденной, как свет открыть им твой, скажи, Спаситель мой, небесный свет душе прощенной». То есть тогда, когда мы получаем прощение в нашей душе, этот свет открывается. Но как человеку сказать об этом, который даже не хочет об этом слушать? Господь Иисус Христос, Он ищет тех людей, у которых есть вот это сокрушенное и смиренное сердце, которые были бы способны воспринять Евангелие. Но ведь не секрет, и мы с вами с этим сталкиваемся повсеместно и почти ежедневно, что большинство людей в этом мире, подавляющее большинство, не хочет слушать весть Евангелия, их сердца закрыты. И как ни стучи, казалось бы, нет никакого успеха. Может быть, именно поэтому мы порой замыкаемся в своей скорлупке, мы порой делаем только то, что нам знакомо уже, к чему мы уже привыкли, а свидетельство неверующим, да даже бывает и нашим собственным неверующим родственникам. Это нечто такое, когда нужно переступить через себя, когда нужно себя заставить это сделать. И это, да, мы понимаем, что это как-то где-то должно происходить, но тем не менее это не находится в списке наших приоритетов. Тот отрывок, который мы с вами рассматриваем сегодня, с 21 стиха 8 главы Евангелия от Иоанна, как раз и говорит о том, что Христос работает со всяким сердцем, даже с тем жестким, ожесточенным, затвердевшим, которое совсем не хочет его слушать. Посмотрите, как он предупреждает в 21 стихе тех фарисеев, которые уже неоднократно оскорбляли его. Он говорит: «Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Вы знаете, он все-таки пытается их склонить к тому, чтобы они уверовали в Него, пытается убедить их, пытается достучаться до них, пытается сказать им: если вы не покаетесь, то вы погибнете. Вечность у нас будет разной. Я иду в одну сторону, а вы идете совсем в другую сторону. Нельзя покаяться слишком рано. Друзья, задумайтесь над этим. Есть те люди, которые думают: я успею. А они думают и оправдывают себя тем, что ну есть же те, которые на смертном одре, уже в последние там часы или даже минуты жизни приняли Христа. И ничего, вроде бы пожили в свое удовольствие. Ничего подобного. Христос будет судить, в конце концов, весь этот мир. И мы никогда не знаем, когда нас ожидает встреча со Христом. Наша жизнь может окончиться буквально за несколько мгновений. Не будем себя в этом обольщать. И поэтому нельзя покаяться слишком рано, потому что ты никогда не знаешь, когда будет слишком поздно. Вы знаете, здесь Христос говорит: придет время, вы, фарисеи, будете искать меня, и вы меня не найдете. Я не знаю, относится ли это к фарисеям лично, которые там стояли, но мне так кажется, что это относится к истории Израиля, если вообще не сказать к истории всего человечества. Мы-то с вами знаем, что Израиль до сих пор ждет Мессию. Они до сих пор думают, что Он еще не пришел. А им достаточно обратиться к этому или подобным местам Писания, чтобы увидеть: да вот же Он, вот Он приходил, вы просто не хотели Его увидеть, не просто не увидели, не заметили, нет, Он был настолько явен, настолько очевиден, настолько, как мы говорим по-английски, in your face, то есть вот Он был, невозможно было Его пропустить, но только потому, что Он вам не понравился. Знаете, есть такие люди, которые говорят: не по-моему, не знаю как, но не так. И вот это были такие люди. И тем не менее, Христос был очень, очень терпелив к ним. Фактически, они пропустили Его, и до сих пор они находятся в этом бедственном положении. Вообще, в бедственном положении как нация, и влияют на духовное положение всего мира. Подумаем, нет ли у нас тоже таких знакомых, родственников, друзей, которые тоже когда-то вроде бы имели встречу со Христом, но не полную. Они не познакомились с Ним как следует. Может быть, они тогда уже решили не верить в Иисуса Христа, но тем не менее им нужно было бы вернуться еще раз подумать. И Христос поэтому-то и продлевает нашу жизнь. Вот стихотворение, как сегодня было прекрасное, прочитано и рассказано о том, что действительно Господь дает время для покаяния. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб в этом мире. 22 стих, он объясняет, мы читаем, тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Вы знаете, это унижение, они уничижают Иисуса Христа. Ну, примерно следующая у них такая логика, у этих фарисеев, вот они беседуют с ним, и вот они думают себе так, ну, мы же пойдем на небеса, у них нет никакого сомнения в этом, вы понимаете, они в себе уверены, ведь они законники, они книжники, они праведники, у них все правильно в жизни, они все великолепно исполняют, а вот этот пришел, мы не знаем, кто он и откуда он, ну, какие-то такие чудеса творит, и вот слова говорит, и богохульствует, по их мнению. И вот у них такое мнение о себе, что раз они пойдут на небеса, то раз они его больше не увидят, то значит он куда пойдет? Ну, в другое место, правда, в ад. А в ад кто идут? Ну, самоубийцы. Тем более, если он сам говорит, что я скоро от вас иду, то я, они думают, что он, Христос, собирается наложить на себя руки. Он уже неоднократно им говорил о том, что он умрет за их грехи, о том, что и их грехи, даже вот этих, которые так выступали против него, будут покрыты его кровью. Но они упорно не желают этого слышать, и поэтому продолжают вот так вот беседовать с ним. Заметьте, они не хотели даже думать о его искупительной жертве, и они пытаются с него перевести внимание на себя. Простите, наоборот, с себя, когда он говорит, посмотрите на ваши сердца, они как бы вот пытаются перевести это внимание на него и сказать, да посмотри на себя, ты ведь сам, так сказать, ведешь к самоубийству. Кому-то, может быть, этот разговор, он мог бы уже надоесть, кто-то бы уже сказал, сколько можно возиться с этими людьми, неужели непонятно, что они не примут, что они не покаются, что они так и не придут, но только не Христос. Посмотрите, он дальше их убеждает, 23 стих, он сносит эту обиду, он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего. И мы вспоминаем все то, что в Писании сказано об этом мире, об этой системе вещей. Друзья мои, мир – это не просто земной шар. Мир – это не просто то, что мы видим в компьютере или телевизоре. Мир – это не то, что мы видим всегда, когда мы садимся в нашу машину и уезжаем из собрания. Мир находится в сердцах. В том числе он может быть и в нашем сердце. В нашем сердце может быть либо мирское суждение и мировоззрение, либо мы можем действовать, думать, размышлять, как размышлял Христос. Поэтому Писание нас и увещевает. Познавайте, что есть воля Божья. Поэтому Писание и говорит нам о том, чтобы мы наши сердца настраивали и думали, как Христос, чтобы мы имели ум Христов, чтобы в нас были те же чувствования, что в Иисусе Христе. А иначе смотрите, что будет. У нас будут разные точки назначения, different destinations, то есть Христос говорит, я от вышних, я не отсюда пришел, у меня другая природа, а вы от нижних. Это просто констатация факта, мы от этого мира, мы все такие, друзья мои. Никто не приходит в этот мир, кроме самого Иисуса Христа, никто не родился безгрешным, и все мы вот родились сюда уже с этим испорченным кодом ДНК, с этой поврежденной, так сказать, внутренней микросхемой, которая говорит о том, что что бы мы ни делали и к чему бы мы ни прикасались, все равно все это будет, мягко говоря, не очень хорошо. Мы это называем ошибками, а Господь это называет грехом. Мы это называем, ну, немножечко вот не получается у нас что-то, а Господь это говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Мы отделены от Бога навсегда. И вот это разделение здесь звучит для тех людей, которые думали, что они имеют общение с Богом. 24 стих. «Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Есть надежда, оказывается. Это уверовать в Иисуса Христа для того, чтобы избежать этой страшной смертью. Есть такое выражение в мире, оно немножечко грубоватое, но тем не менее оно звучит так. «Рожденный ползать как дальше?» летать не может. То же самое и с нами, друзья. Никто из нас не сможет себя спасти, никакой утопающий человек не спасет себя, если он будет пытаться вытянуть себя из проруби или будет пытаться из водоема вытянуть себя за собственные шнурки. Понятно почему? Потому что нет у него этой силы для того, чтобы вытащить себя. Он не может, барахтаясь в этом озерце, сам себя спасти. Ему нужен Спаситель, ему нужен тот, кто дал бы ему эту руку и вытащил бы его из этого водоворота, даже если за волосы придется тянуть. И вот здесь говорится об этой разной природе. Если вы не уверуете, то вы все погибнете во грехах. Это относится не только к фарисеям, это относится и к нам с вами сегодня. Сегодня день проверки. Мы читаем этот отрывок не зря. Мы думаем, что это когда-то эти слова были сказаны, и отрывок этот несколько труден для понимания, и он представляет из себя некую дискуссию между Господом Христом и фарисеями, а на самом деле Господь обращается к нашему сердцу и говорит нам, говорит тебе и мне, а где ты находишься? Ты умрешь во своих грехах, потому что всем нужно будет однажды умереть, а потом суд. И вот верующий, он на суд не приходит, а неверующий, он перешел от смерти в жизнь. Слышите, если вы по-настоящему верующий, что такое вера? Что такое вера? Это полное убеждение в фактах Евангелия, в том, что записано в Библии, в том, что Бог существует, в том, что Он спасающий и любящий. Но не только убеждение, потому что можно быть убежденным, но тем не менее не применять это на практике, но и доверие. Так же, как каждый из нас сейчас сидит на этих скамейках, и мы доверяем этим скамейкам нас держать. Мы не проверяли их перед тем, как сесть на них. Мы имеем полное доверие к ним. Так и Господу нужно полностью довериться. Нужно получить эту пересадку сердца для того, чтобы стать вышним. Потому что мы сюда пришли нижними, у нас природа была другая. Нам нужна другая природа. И эта природа приходит через возрождение. Поэтому возрождение и есть то самое, что предлагает Господь. Поэтому мы акцентируем внимание на возрождении. И даже в названии нашей церкви возрождение – это говорит о том, что мы это проповедуем. Это центральная истина Евангелия. Сегодня уже в молитве было сказано, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Имя Иисуса Христа. Это я, говорит он здесь. То есть я и есть тот самый Бог, которого вы отрицаете. И дальше он открывает им в 25 стихе его сущность, 25 стих. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Помните, когда-то Моисей в пустыне спросил, Господи, а вот я пойду к израильтянам, а они меня примут или не примут, мало ли, как они ко мне отнесутся. Возможно, они уже на тот момент поклонялись множеству богов, да? И вот Господь говорит, ты им скажи, я есмь сущий послал тебя. Это удивительные слова, это святое имя Бога, которое читаем мы в 3 главе, 14 стихе книги «Исход». Это имя говорит о том, что Бог самодостаточный, Он независимый, Он не нуждается ни в ком, Он имеет жизнь в самом себе, не так, как мы, люди. Мы зависимы от всего. Чуть-чуть окружающая среда поменялась, мы уже кашляем, чихаем, нам уже плохо. Чуть-чуть нам не дали кушать или спать, или что-то еще, поменяли какие-то условия вокруг нас, и мы уже не можем жить нормально и существовать, как раньше. Господь не такой. Он не нуждается ни в ком и ни в чем. Он дает жизнь и дыхание, и все всему, что движется и существует. И вот здесь Иисус Христос применяет к себе это священное имя Бога Отца из Ветхого Завета. Он говорит, «Я есмь сущий». Пока что это не доходит до иудеев. Они не могут себе поверить, не представить, что человек, ну, как они представляют себе Христа, они-то думают, что они имеют дело со смертным, обычным человеком. Но он говорит, нет, я именно имею в виду то, что я говорю. Именно поэтому он опять и опять это повторяет. И когда он говорит, это я есмь, каждый раз это я есмь, хлеб жизни мы с вами читали, да? Я есмь свет миру, в прошлый раз мы с вами размышляли об этом. Я есмь живая вода, говорит он, иди ко мне и пей, и так далее. Каждое я есмь, эго эйми по-гречески, это вот это Яхва или Иегова на еврейском языке, и они прекрасно знают, о чем идет речь. Тогда, когда он скажет им «это я», помните, в Гефсиманском саду, это то же самое «я есмь», там люди, которые придут его арестовывать, воины, они падут ниц. Это будет неспроста, потому что это священные слова, которые указывают на его личность. Здесь, когда до иудеев наконец дойдет в конце этой главы, что он имеет в виду, они возьмут камни в свои руки для того, чтобы побить его камнями, потому что это немыслимо для них, чтобы смертный человек брал на себя божественное полномочие. И хотя они это все берут на смех, вот здесь вы думаете, что они искренне спрашивают его, кто ты есть на самом деле? Ничего подобного, они насмехаются над ним. Это можно было бы перевести так, в некоторых переводах оно, кстати, так и звучит, вот здесь в 25 стихе. А за кого это ты себя выдаешь? А кем это ты себя возомнил? Вот примерно так. А он, тем не менее, терпеливо все это им объясняет. 27 стих. «Не поняли, что он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Он говорит, «Я есть сущий от начала, Я есть, Я и Отец одно». Да? И вот тогда, когда придет время, когда Я буду вознесен от земли, а так Христос, когда вот Он говорит такие слова, Он говорит о том, что Он будет на кресте, Он будет повешен на древе. Для людей это будет проклятие, но для Бога будет вознесение, и для Господа будет слава. Вот это удивительный парадокс, но он произойдет, и Господь видит это наперед, и Он говорит, когда все это произойдет, вы же сами и поймете, кого вы распяли. Вы помните тех иудеев, которые будут бить себя в грудь и говорить, что же мы наделали? Вы помните тех израильтян, которые будут слушать проповедь Петра и говорить, что же нам теперь делать? Как нам выйти из этой ситуации? Мы начальника жизни предали смерти. А эти священники, фарисеи и книжники, которые слышали его, они, наверное, увидят те события сверхъестественные, которые будут окружать смерть Иисуса Христа. Помните, там тьма была над землей, там было землетрясение, там мертвые вышли из гробов. Я думаю, самое впечатляющее для них событие будет тогда, когда в храме между святым местом и святым святых разорвется что? Завеса. Причем она разорвется сверху донизу. Она была толстая, около 30 сантиметров. Ее очень трудно было порвать, и было ясно, что это только Господне действие могло быть на это способным. Это сам Господь показал, что все, преграда, которая была раньше между святым Богом и грешным человеком, она устранена, и теперь всякий может входить во святое святых. 28 стих. «И что ничего не делаю от себя», вторая часть, «но как научил меня Отец мой, так и говорю». Друзья мои, он подчинялся полностью своему Отцу. «Прославивший, пославший меня есть со мною», говорит он в 29 стихе. «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Удивительно, когда читаешь Евангелие, насколько вот близки эти взаимоотношения между Господом Иисусом и Его Отцом. Он постоянно молится своему Отцу, он не может без Него, и тогда, когда приходит этот Его последний час, он вопиет к Отцу из последних сил: «Отче, почему Ты оставил меня?» Потому что все это время Господь, Отец Небесный, был с ним. Помните, тот глас с небес, который глаголил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть Он угоден мне. И всякий раз, что бы Иисус ни делал, что бы Он ни мыслил и что бы Он ни говорил, Он был угоден Небесному Отцу. Это прекрасный пример для нас, друзья. Мы не можем сказать, что наши действия всегда угодны Богу, но давайте подражать Христу и молиться Господу, чтобы Он не спаслал для нас не такое сердце, как было у фарисеев, которое было закрыто для Евангелия, но вот такое размягченное. Давайте посмотрим сегодня, уверовали мы в Него или нет. Вы знаете, есть люди, которые приходят к доктору, и они говорят: «Поставь нам диагноз». И доктор говорит: «Хорошо, я тебе расскажу, в чем твой диагноз. Вот твои анализы, вот твои рентгеновские снимки. На самом деле ты смертельно болен. Тебе осталось жить считанные, может быть, месяцы или недели». Но есть те люди, которые не хотят это слышать. Конечно, есть и доктора, которые не хотят это говорить, да? Но тем не менее, если это правда, подумаем, если это действительно так, если, не дай Бог, с нами произошла какая-то смертельная болезнь, хотели бы мы услышать правду? Я думаю, что да. Мы не хотели бы, чтобы кто-то это покрыл какой-то шоколадной или сахарной глазурью. И как вот где-то издалека подходил к этому вопросу. Да, это шокирующая правда, но это действительно так. Господь в Своем Слове говорит нам, каждому из нас, и даже этим религиозным фарисеям, Он говорит шокирующую правду, что вы все грешники, вы полностью согрешили и лишены всякой славы Божьей, от темени до подошвы ноги вы все абсолютно в язвах. Это страшная весть. Но дальше он говорит, если вы в меня не уверуете, то погибнете. Это божественное «если» открывает дверь для прощения. Оно дает нам надежду. Давайте же прославим Господа те, кто имеет уже эту надежду. Потому что если мы вспоминаем тот контраст, в котором живет этот мир, неужели у нас сердце не наполняется хвалой и прославлением Господу? Но, возможно, среди нас есть также и те, которые еще не примирились с Господом. Друзья мои, то, что мы прочитали, это диалог, это вовсе не диалог, который был просто так написан между людьми, которых уже давно нет в живых, почти 2000 лет. Это тот диалог, который проникает в наши сердца и который говорит и тебе, и мне, и каждому, кто еще может быть вдалек от Господа, а где ты находишься? Уверовал ли ты? Если ты не уверуешь, то также погибнешь. Проверь сегодня свое состояние. Спеши ко Христу, потому что покаяться не бывает слишком поздно и не бывает слишком рано. Сегодня день спасения, и пусть сегодня будет этим днем для тебя также. Помолимся, друзья.